Итак, мы говорили о рыцаре на час. Некрасов, просто напомню два момента. Первое, что мы тогда проговаривали, и что, с моей точки зрения, очень важно, это вот эта проблема рефлексии постоянной. Это проблема постоянного обнаружения себя в том или ином эмоциональном состоянии, когда перетекание из одного состояния в другое становится почти необратимым. Человек никак не может себя зафиксировать в некоторые постоянные эмоции, не может себя зафиксировать в каком-то постоянном модусе переживания мира, чувствований и так далее. Он испытывает раскаяние, он испытывает величайшую скорбь, переживает чувство вины, он отвратителен сам себе, он готовится что-то делать, как-то действовать, преодолевать это состояние, и ничего не получается, и следующее утро приводит его в совершенно уже другое положение. Он никак не может себя идентифицировать с самим собой. Я говорил, что связано это было как раз с проблемой ценностей, и связано это было как раз с тем, что утратив вот эту иерархию внеположных ценностей, человек оказался отдан на стихию, ну вот как бы на поток своих эмоциональных переживаний. А они ужасающие, потому что от них нету защиты. Мы никак не можем на фоне эмоций, которые полностью нас поглощают, мы никак не можем быть самими собой, не можем быть постоянными. И второй момент, который который мы отмечали, говоря о стихотворении «Рыцарь на час», это роль природы в стихах Некрасова. И вот сейчас, отталкиваясь от этой роли природы, мы пойдем дальше. Напомню, что начиналось это стихотворение экспозицией, такой картиной тихой, зимней ночи, когда человек, ну или не зимней, поздней осени на самом деле, когда человек чувствует вот как бы эту растворенность в мире, этот покой необыкновенный, который его охватывает. Это опять-таки эмоциональное состояние, но это эмоциональное состояние, которое наша душа вычленяет как состояние, близкое ей самой или вот тому желаемому идеалу, который она ищет в этом мире. И для Некрасова общение с природой, и, кстати, замечу отсюда, и его отношение к крестьянам, потому что крестьяне для него суть люди, живущие в согласии с природой, да они сами по себе для него как бы представители почти что этой самой природы. В этом смысле очень интересно, как он крестьян описывает. Ну, например, вот у него мы можем в картине «Ярмарки» встретить такое описание крестьян: «По пьяным поголовушкам играет солнце вешнее, хмельно, горласто, празднично, пестро, красно, кругом. Штаны на парнях плисовы, жилетки полосатые, рубахи всех цветов. На бабах платья красные, у девок косы с лентами, лебедками плывут». Если мы внимательно присмотримся, то он их описывает почти этнографически, почти как натуралист птичек каких-нибудь описывает. Они для него почти что зверюшки такие, которые вот замечательны, прелестны, прекрасны. Почему еще? Потому что они естественны. И вот это вот постоянное ощущение некой естественности, это такой как бы своеобразный руссоизм, который был в нем. И руссоизм правильный, потому что действительно народная жизнь, она в таких своих патриархальных основах была близка вот жизни этого самого руссоистского доброго дикаря. Ну просто потому что о духовности там речи не идет, а зато очень много душевности. И вот в этой душевности, равной природности этих людей, этих существ, он и отдыхал на самом деле. Отдыхал как при своем общении с природой. Вот интересно, что при этом природа у Некрасова, она всегда выступает как контраст цивилизации, как контраст городу, как контраст вот тем тяжелым, мучительным отношениям, которые разрывают его душу в его повседневной, бытовой, социальной жизни. При этом интересно, что ритмически стихи Некрасова, посвященные природе, иногда очень напоминают другого великого певца природы, я имею в виду, конечно, Афанасия Фета. Вот, например, стихотворение Некрасова «Надрывается сердце от муки». Ну, на самом деле, даже когда я прочитал эту строчку, «Надрывается сердце от муки», первое, что вспоминаешь, это строчки Фета, «Пропаду от тоски я и лени». Почти то же самое. Но вот если мы вглядимся дальше, что будет у Фета и что будет у Некрасова, то при таком совершенно одинаковом зачине расходиться дальше эти линии общения, как бы переживания природы, будут очень далеко. У Фета пишется об опьянении жизнью. «Дай хоть выйду я в чистое поле, или совсем потеряюсь в лесу, с каждым шагом не легче на воле, сердце пышет все более и более, точно уголь в груди я несу». Это переживание общения с природой как уже почти какого-то экзистенциального переживания, переживание собственного бытия в чистом виде, с которым неизвестно, что сделать. У Некрасова же нет. Вот давайте и посмотрим это стихотворение «Надрывается сердце от муки». Там природа, в нем природа будет выступать как контраст. «Надрывается сердце от муки, плохо верится в силу добра». Вот сразу. И сразу видно, это даже почти пародия звучит на фоне фетовских строчек. «Надрывается сердце от муки, плохо верится в силу добра, внемля в мире царящие звуки барабанов, цепей, топора. Но люблю я, весна золотая, твой сплошной чудно смешанный шум. Ты ликуешь на миг, не смолкая, как дитя без заботы и дум. В обаянии счастья и славы чувству жизни ты вся предана. Что-то шепчут зеленые травы, говорливо струится волна. В стаде весело ржет жеребенок, бык землей вырывает траву. А в лесу белокурый ребенок чу кричит: «Поросковья, ау!» Замечательно совершенно. Вот это вот чу кричит: «Поросковья, ау!» По холмам, по лесам, над долиной птицы севера вьются, кричат, разом слышны напев соловьиный, и нестройные писки галчат, грохот тройки, скрипенье подводы, крик лягушек, жужжание ос, треск кобылок в просторе свободы. Все в гармонию жизни слилось. Я наслушался шума иного, оглушенный, подавленный им. Мать природа, иду к тебе снова со всегдашним желанием моим. Заглуши эту музыку злобы, чтоб душа ощутила покой, и прозревшее око могло бы насладиться твоей красотой. То есть на самом деле природа у Некрасова не, как бы не самостоятельна. Она не самостоятельна, она выступает как альтернатива вот той муки и того социального зла, которое он несет на себе в своей повседневной жизни. И поэтому даже когда он вот тут вот находится и слышит, как это Поросковья ау, кричит чудный этот белокурый ребенок, он все равно ни на секунду не может забыть о том контрасте, он не отдается этому миру, не может ему отдаться, в отличие от Фета, который весь в нем. Я пришел к тебе с приветом. Вот. А тут и сразу плохо верится в силу добра. Ни на секунду его не оставляет. Но, тем не менее, повторяю, он постоянно обращается к этой гармонии, он постоянно обращается к вот этому миру либо природы, либо обычных, обыденных крестьянских отношений, как к такому своеобразному звериному раю. Раю, в котором можно отдохнуть. рай, в котором нету вот этой самой, чего на самом деле? Вины, вот этого ощущения вины, которое ни на секунду его не оставляет. И именно с этой точки зрения и надо воспринимать его крестьянские стихи. Ну, с многих других тоже. Мы уже об этом, в общем-то, говорили. Но в том числе и с этим. И тогда становится понятным, как на самом деле замечательно звучат многие из этих стихов. Их действительно много. Это и «Калистрат», и в полном разгаре «Страда деревенская», и «Зеленый шум», и «Что думает старуха, когда ей не спится», «Арина, мать солдатская», и, наконец, «Крестьянские дети».
В полном разгаре «Страда деревенская» опять про страдания.
Ну, понятно, конечно, да. Я потому и говорю, что есть всегда и другой аспект. Но сам мир крестьянства – это как вот мир обижаемой природы. Вот она есть сама по себе прекрасная природа, природа-мать, как он ее и называет, а мать для него чувство священное, и недаром он будет пытаться написать свою последнюю поэму, поэма «Мать», и обращаться перед смертью будет к матери, и в «Рыцаре на час» он обращается к матери. Для него это такой символ, и природа – это фактически двойник матери. Так вот, и крестьяне – это вот дети ее, этой природы, поэтому те, кто не дает им нормально жить, то те, кто их угнетает, они как бы и есть вредители этой самой природы. Они просто виновны перед этим миром, потому что они насилуют природу, в том числе природу этих вот крестьян. И в особенности, пожалуй, хороши стихи «Крестьянские дети», которые как раз обращены к крестьянам. Хотя, я должен сказать, что тут он настолько уж умиляется, что чуть ли не первый раз впадает все-таки в некую сентиментальность. Мы говорили с вами, что сентиментальность как раз стихам Некрасова совершенно не свойственна. Но вот тут, когда он описывает, как он в сарае лежит и видит, как сквозь щели на него смотрят вот эти вот детские глазки, то тут конечно, начинает уже и умиляться, и сентиментальничать. А как только это происходит в стихах, то тут сбой и будет. И когда мы читаем «все серые, карие, синие глазки смешались, как в поле цветы, в них столько покоя, свободы и ласки, в них столько святой доброты». Кстати, заметьте, не случайно «в поле цветы», я повторяю, все длит вот это вот сравнение. Но дальше замечательно: «я детского глаза люблю выражение, его я узнаю всегда». Вот. Вот и выдал себя, вот и прокололся. Но в тех же самых «Крестьянских детях» есть, конечно, это хрестоматийнейшее, это чудеснейшая картинка, которую все мы знаем как «Мужичок с ноготком». Да? Вот. Вот давайте прочитаем «Мужичок с ноготок». Да. «Однажды, в студеную зимнюю пору, я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз, и, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усы мужичок, в больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что? У отца-то большая семья, семья-то большая, да два человека, всего мужиков-то, отец мой да я. Так вот оно что, а как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? Шестой миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усы и быстрей зашагал. На эту картинку так солнце светило, ребенок был так уморительно мал, как будто все это картонное было, как будто я в детский театр попал. Но мальчик был мальчик, живой, настоящий, и дровни, и хворост, и бегонький конь, и снег до окошек деревни лежащий, и зимнего солнца холодный огонь. Все-все настоящее, русское было, с клеймом нелюдимой мертвящей зимы, что русской душе так мучительно мило, что русские мысли вселяет в умы, те честные мысли, которым нет воли, которым нет смерти, дави, не дави, в которых так много и злобы, и боли, в которых так много любви. Вообще, надо сказать, что здесь он, конечно, делает удивительные вещи, потому что, понимаете, конечно, взять и переплести вот в одном этом маленьком отрывке и совершенно замечательное наблюдение, потому что, ну, картинка, конечно, которую нам рисуют, она настолько ярка, свежа, она настолько во всех своих составляющих соблазнительна, вплоть до этого малюточка басом, вплоть до здорового парнища, вплоть до всех этих нюансов, ступая себе мимо и так далее. И до этого снега, который как бы облепляет здесь все. Но дальше... Он сам, называя это картинкой и говоря о том, ведь о чем, собственно, это же не просто передача вот этой зарисовочки. Это опять, как всегда у него, удивительно точная передача собственного внутреннего какого-то переживания, с которым он сталкивается, наблюдая что-то в этом мире, когда он наталкивается на ощущение очень всем знакомое. Вот мы смотрим на что-то, и действительно это зимой, как правило, бывает, вот так все укутано снегом, вот так все блистает, как будто не настоящее, как будто игрушечное. И мы смотрим на эту жизнь и не можем понять, неужели она самоделишна? Неужели это все вот так по-настоящему и протекает, и происходит? На эту картинку так солнце светило. Картину так солнце светило. Ребенок был так уморительно мал, как будто все это картонное было. Как будто бы в детский театр я попал. Но вот на этом чувстве, контрастом, возникает совершенно другая мысль. Но мальчик был мальчик живой, настоящий. И тогда возникает второй план. Потому что на первом плане, да, это шутка, и этот малюточка басом, и умиление, и ирония отчасти. А на втором-то плане живой мальчик, которому 6 лет, и который вот этой вот зимой тащит эту самую лошадь, ведет эту самую лошадь. Но как удивительно он заставляет нас почувствовать этот контраст. Ни слова об этом не говоря, он просто говорит, что мальчик был мальчик, живой, настоящий. И дровни, и хворост, и бегонький конь, и снег до окошек. Деревни лежащие. Смотрите, как он расширяет образ. Как в этот образ чисто бытовой начинает проникать второй, третий план. Потому что когда появился снег, до окон деревни лежащие, это уже пространство. Это уже среда. А когда он добавит следующее, вот смотрите, как по ступенькам буквально выстраивается это. И зимнего солнца холодный огонь. вот эта вот маленькая, как бы театральная, картонная картинка расширяется до размера Вселенной. И этот мальчик оказывается затерявшимся в этом безумном снеговом просторе, в этом слепящем холодном огне этого солнца. И этот малюточка, который играет роль взрослого человека, он как бы предназначен, он вырастает до какой-то могучей символической фигуры. Вот мы, заброшенные в это слепящее, блестящее, сверкающее, холодное ничто, как этот маленький мальчик, шестилетний. И тогда возникает могучее лирическое чувство, которое позволяет ему заговорить о вещах, уже далеко отстоящих просто от бытовой ситуации, без всякого сюсюканья, без разговоров там о трудной судьбе народа или же страданиях каких-то конкретных. Тут даже проходит то, что он, прямо обращаясь к патриотической теме, вдруг небанально может говорить: все-все настоящее русское было. Русское с точки зрения вот действительно этого снежного пространства, этой судьбы. Потому что это и есть судьба этой страны, этого народа. С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы. И как будто бы вся действительно судьба вот с проклятостью такой. И с противостоянием этой проклятостью. И заметьте, мы говорили в прошлый раз, и еще раз будем к этому возвращаться, но перед нами просто герой античной трагедии. Этот малюточка, который тянет эту свою совраску своего, а над ним эта нелюдимая мертвящая зима, как рок, как проклятие. И в этом противостоянии есть какая-то острая тоска, острая боль и острое наслаждение, что русской душе так мучительно мило, что русские мысли вселяют в умы, те честные мысли, которым нет воли. Да прорывы вот эти бесконечные. И эти стихи, да, действительно, они без всякого квасного патриотизма говорят очень важное о каких-то составляющих, реальных составляющих переживания человека этой страны и при Некрасове, и сейчас. Потому что мы ведь так же живем, так и живем в этом самом, в этом, с клеймом этой самой мертвящей зимы, с этим как бы проклятием, которым нет воли, но нет и смерти, дави, не дави, в которых так много и злобы, и боли, в которых так много любви. То есть маленькая картинка превращается вдруг в самую настоящую греческую трагедию с трагическим героем, с роком, и с разговором, по большому счету, о судьбе. И вот это, конечно, совершенно удивительное его свойство. Я в прошлый раз об этом уже говорил, что по-настоящему он занимается очень важной вещью. Он придает некое экзистенциальное, бытийное измерение тем вещам, которые мы привыкли относить просто к бытовой низкой действительности. И тем самым делает вообще, может быть, самую важную вещь в поэзии XIX века, в литературе, в искусстве XIX века. Он ведь на самом-то деле как бы реабилитирует, придает смысловое основание любому бытию, бытию каждого человека. Он показывает, как самых, казалось бы, бытовых, низменных, ничтожных обстоятельствах судьбе каждого человека, вот той самой социальной ахинеи, с которой мы постоянно сталкиваемся, он показывает, что в ней есть экзистенциальное измерение, что трагическим героем является каждый, не только царь Эдип, которому избранно выкалывают глаза. Ну, то есть он сам себе выкалывает, но просто если для греческой трагедии, скажем, для проблемы рока греческого и так далее, всегда есть какой-то большой мифологический герой, с которым происходят мировые события, то Некрасов показывает, что эти самые мировые события на своем уровне происходят с каждым. Что каждый таков, каждый царь Эдип, каждый переживает свою трагедию. Самое интересное, что вот на это как-то опять не очень обращают внимание. Ну, понятно, что крестьянские стихи, они появляются из-за того, что это как раз пореформенное время, это начало-середина 60-х годов. Тема крестьянства выдвигается на первый план, но параллельно ведь выдвигается тема и другая. Потому что, как известно, одним концом по барину, другим по мужику распалась цепь великая. И вот параллельно крестьянским стихам в творчестве Некрасова этого периода возникают стихи, казалось бы, совершенно противоположные. Стихи, в которых говорится о трагическом положении, между прочим, и дворянства по реформенной России. И я имею здесь в виду замечательное некрасовское стихотворение «Дешевая покупка». Которое тоже почему-то мало известно, но является, с моей точки зрения, замечательным. Вот она. С подзаголовком «Петербургская драма». Эпиграф. «За отъездом продаются мебель, зеркала и прочее. Дом Воронина, номер 159». Полицейские ведомости. Надо поехать. Статья подходящая. Слышится в этом нужда настоящая. Не попадется ли что-нибудь дешево? Вот и поехал я. Много хорошего. Бронза, картины, портьеры все новые. Мягкие кресла, диваны отменные. Только у барыни очи суровые, речи короткие. Губы надменные. Видимо, чем-то она озабочена, но молода, хороша удивительно, словно рукой гениальной обточена, смуглое личико, все в ней пленительно, тянут назад ее голову милую, черные волосы сеткую сжатые, дышат какой-то сдержанной силою, ноздри красивые, вверх приподнятые. Видно, что жгучая мысль беспокойная, сердце кипит, на простор порывается, вся соразмерная, гордая, стройная. Мне эта женщина часто мечтается. Я отобрал себе вещи прекрасные, но оказались цены ужасные. День переждал, захожу то же самое, меньше предложишь, так даже обидится. Барыня — это создание упрямое. С мужем подумал я, надо увидеться. Муж — господин красоты замечательный, в гвардии год прослуживший отечеству, был человек разбитной, обязательный, склонный к разгулу, к игре, к молодечеству. С ним у нас дело как раз завязалось. Странная драма тогда разыгралась. Мужа застану, поладим скорехонько. Барыня выйдет, ни в чем не сторгуешься, только глазами ее полюбуешься. Нечего делать, вставал я ранехонько, и пока барыня сном наслаждалась, многое сходно купить удавалось. У дому ждут ломовые извозчики, в доме толпятся вещей переносчики, окна ободраны, стены уж голые, у покупателей лица веселые, только у няни глаза заслезились. Вот и с приданым своим мы простились, молвила няня. Какое приданое? Все это взял он за барышней нашу, вместе весной покупали с мамашу, как любовались. Открытие нежданное, сказано слово, и все объяснилось. Вот почему так она дорожилась. Бедная женщина в позднем участии, я проклинаю торгашество пошлое, все это куплено с мыслью о счастье, с этим уходит счастливое прошлое. Здесь ты свела себе гнездышко скромное, каждый здесь гвоздик вколочен с надеждою, ну а теперь ты создание бездомное, порабощенное грубым невеждою, где не остыл еще след обаяния, девственной мысли, мечты обольстительной, там совершается торг возмутительный. Как еще можешь сдержать ты рыдания? В очи твои голубые, красивые, нагло глядят торгаши неприветные, осквернены твои думы стыдливые, проданы с торгу надежды заветные. Няни меж тем заунывные жалобы шепчут мне в ухо, нас продали дешево, лишь до деревни доехать достало бы. Что уж там будет, не жду я хорошего. Барин поди загуляет с соседями, барыня будет одна одинохонька, день-то не весел, а ночь-то чернехонька, рядом лисище с волками, с медведями. Смолкнет ты, няня, создание болтливое, не надрывай мое сердце пугливое. Нам ли в диковинку сцены тяжелые? Каждому трудно живется и дышится. Чудо, что есть еще лица веселые. Чудо, что смех еще временем слышится. Барин пришел, поздравляет с покупкою. Барыня бродит такая унылая, тихо воркующей, нежной голубкой. Я ее сравнивал, деньги постылые, ей отдавая, копейка ты медная, горе ты горе, нужда окаянная. Чуть над тобой не заплакал я, бедный, вот одолжил бы, прощай, бесталанный. Вот опять у него здесь совершенно поразительно смешивается все. Вот человек, как он есть. Потому что понятно, как одним и тем же человеком владеют совершенно противоположные страсти, противоположные желания, противоположные эмоции. И удивительно, ведь что он вытворяет здесь, в этом стихотворении? Он нам показывает просто живую динамику души. Человек читает объявление, он приезжает в место, ему неизвестное, незнакомое, с совершенно конкретными намерениями, ему нет никакого дела до абстракции чужого горя. А дальше начинает происходить то, что с нами всегда происходит, когда мы сталкиваемся не с абстрактным чем-то вообще, а с конкретным переживанием, потому что здесь мы вступаем в личные отношения. Это вот и есть ближний. Кто такой ближний? Какого ближнего надо любить? Совершенно правильно сказано в Евангелии, с расчетом на наши человеческие возможности. Мы не в силах любить дальнего, то есть абстрактного. Это просто невозможно. А вот ближний — это тот, с кем ты заговорил, кому ты в глаза посмотрел. И тут возникает совершенно удивительная вещь. Им продолжает владеть желание дешево их, сердито и хорошо купить, но параллельно начинает восхищаться хозяйкой, она его очаровывает. А когда еще и выясняется, в чем дело, причем интересно, как здесь Некрасов, подобно Шерлок Холмсу, как бы вот по деталям восстанавливает психологический каркас ситуации. Ну все понятно, опять же, все понятно, жизненная обычная ситуация. Ну что он может сделать? Да ничего он, естественно, сделать не может. Но те деньги, которые он выторговал здесь, теперь начинают жечься. Он, казалось бы, осуществил то, что хотел. Он купил то, что хотел. Идешь? Хорошо. Но теперь то, что в абстрактной ситуации казалось ему удачей, теперь жжет ему руки.
Ну, они слишком сентиментальны все-таки, вот все эти скрики во второй, в конце.
Ты под тобой не заплакал, я бедный?
Ну, гнездышко скромное, все эти гвоздики, вколоченные с любовью.
А гвоздики вколочены с любовью, безусловно. Потому что человек здесь о чем? О надежде. О человеческой надежде на то, что что-то состоится, что что-то в жизни будет. И тогда вот все... А они такие есть. Они и есть сентиментальные коврики, гвоздики, картиночки, которые вешаются на стены. Каждый из них что-то напоминает. Кто-то тебе что-то подарил. Вот эту кошку фарфоровую, дикую, на которую смотреть невозможно, бабушка завещала или еще что-нибудь в этом духе. И, понимаете, здесь же замечательно вот именно этот контраст и явлен. То, что для тебя просто вещь, функциональное нечто, удобное, то там жизнь. И, между прочим, это единственная, вообще говоря, в русской поэзии пьеска, которая так замечательно показывает вот этот контраст. Ведь эти вещи, вот что такое твоя вещь, твоя? Ну, понятно, что это почти близкий человек. Это твой мир, это то, что тебя окружает, это то, что ты считал своим. Здесь разыгрывается чисто экзистенциальная ситуация, причем разыгрывается она на вот этом сломе, когда и другое осуществляет свои задачи по строительству такого же гнездышка, такого же своего мира. Но ужас в том, что мы выстроить свой можем только на обломках чужого. И опять, а что делать? А ничего, и он все равно будет строить. Он все равно будет строить. И при этом будет сентиментальность здесь. Она как бы изначально задана, она и предполагается, она и должна быть. Почему? Потому что в этой ситуации ничего, кроме сентиментальности, которая себя же самого раздражает, он и говорит, чуть над тобой не заплакал я, бедная, вот одолжил бы. Вот одолжил. Вот уж совсем действительно было бы замечательно. Ты лучше денег ей дай. А что ты там плакать-то будешь? Ну и денег невозможно так. То есть, на самом деле, он же жуткую штуку. Вообще, я не знаю, как мы вообще еще читаем эти стихи. Они ведь абсолютно разоблачительны. Они же разоблачают подоплеку нашего каждодневного поведения. Они же постоянно как бы нам в нос тычут, что все понимая, сострадая, переживая, испытывая высокие эмоции, мы тем не менее все равно ни черта не делаем. Да в общем и не можем. Но только это никак нас не извиняет. А, понимаете, вот после таких стихов Некрасова становилось понятно, что областью поэзии может быть вообще все что угодно. Вот как угодно. Можно начать с чего угодно стихотворение, и оно будет все равно про то же самое. Он сделал удивительную вещь. Он вообще отменил низкую и высокую лексику, высокие и низкие темы. Нет, ну Пушкин-то, конечно. Собственно говоря, Пушкин сделал это как открытие, как переворот. Но...
А у Державина в водах там, вы же сами говорили.
Лариса, у Державина в водах этого совсем нет.
Патроны, макароны рифмуются, там, лимонады.
Это рифмуется на уровне лексики и на уровне демонстрации того, что вот мы как можем сделать, все уравнять шутейно. У Пушкина, когда это делается всегда с неким таким вот упором на иронию. Таков мой организм, извольте мне простить ненужный прозаизм. Когда это делает Некрасов, то никакая ирония ему уже не требуется. Он совершенно на равных говорит о чем угодно. О покупках, о мужичке, который везет на дровнях эти самые дрова. О чем угодно. Все, что угодно, может стать предметом поэзии. Ну вот, например, стихотворение «Пожарище». Давайте посмотрим, опять как удивительно. Вот, например, я читаю название «Пожарище». Что я ожидаю? Изначально я должен ожидать, что передо мной будет стихотворение, посвященное, ну, скажем так, некое элегическое рассуждение о бренности всего, или же какое-то там, я не знаю, какое-то стихотворение, вызывающее на социальное сочувствие. То есть я жду, что вот как бы эта тема, она будет соответствующим образом развиваться. Я открываю это стихотворение, читаю первую строчку, которая приводит меня в полное недоумение. «Весело бить вас, медведи почтенные». Только до вас добираться не весь. Вы понимаете, что он делает? Он как бы нам показывает, что жизнь, и соответственно этому и искусство, которое обращается к этой жизни, они абсолютно не предусмотрены. Они как бы вот о чем угодно, вот с любого кончика дерни, и ты приедешь куда хочешь, куда угодно. То есть свобода невероятная, но в этой-то свободе тогда, ведь понимаете, какая штука? Это хорошо, когда есть жанр. Тогда можно быть самому ленивым, тогда можно быть самому не очень сосредоточенным. Он тебе задает вот эти самые направляющие, по которым надо катиться. А Некрасов сделал страшную для поэзии штуку. Он показал, что свобода, в принципе, безгранична. Но ведь тогда безумная лирическая и умственная дисциплина требуется от самого пишущего. Между прочим, я хочу сказать, мы всегда говорим о важности фигуры автора для романтизма. Мы всегда говорим, что лирический герой занимает центральное место в романтической системе. Реалистический автор, он пишет не о себе, он пишет о мире. Он прежде всего обращается к ценностям реальности и так далее. Это все правильно. Но в рамках реализма автор, двойник автора, автор как субъект стихотворения, приобретает еще большее значение, чем лирический герой романтизма. Почему? Потому что теперь дисциплинировать, вот как-то вот свести воедино, придать некую целостность тому переживанию, той картине, которую дает стихотворение, может только сам автор. Потому что, я повторяю, нет никаких рамок. Ты можешь как угодно скользить по этой поверхности, в любом направлении, хватать что угодно. Тогда вопрос ставится совершенно точно, твердо. А что же тебе позволит не растечься мыслью по древу? Что тебе позволит вообще сцементировать, сохранить вот некую пробивную силу данного художественного произведения? Только на самом деле одно. Вот если в романтизме главная тема – это я сам как бы в тех или иных преломлениях, это проблема твоей собственной личности, она-то и держит, то реалистическое искусство вообще возможно только в одном случае. Если у автора за душой есть некая безумная экзистенциальная проблема, которая не дает ему жить. Вот всегда. Вот она как бомба с этим самым механизмом тикающим, и вот это тиканье все время раздается. И поэтому на что бы ты ни бросил взгляд, понимаете, обычно считается, я сам об этом говорю, что единство художественному реалистическому произведению придает обращение к самой реальности. Ну вот понятно, да? Автор обращается к самой действительности, к тому, какая она есть на самом деле, и вот то, какая она есть на самом деле, и задает как бы вот направляющий, задает вот тот стержень, на который он нанизывает все элементы своего художественного произведения. Так это так, но не совсем так. Потому что какая она есть на самом деле? Да в ней сколько хотите направляющих, не сколько хотите элементов. Дальше можно как блоха перескакивать с одного на другое, как это начал делать натурализм, как это у Золя, положим, получалось. Потому что, понимаете, до чего они очень быстро дошли от реализма к натурализму? А им показалось, что нужно вот, что метод как бы научный. Ты берешь и сидишь и описываешь вот последовательно. Вот это так, вот это лежит так, вот это так. Как исследователь. Берешь жизнь как препарат. У кого-то щелкнуло. Вот. Берешь жизнь как препарат и дальше начинаешь ее описывать. И вот она сама тебе задает и метод, и все остальное. Ни черта так не получится. Потому что вот на этой бесконечной плоскости надо, чтобы тебя что-то цементировало и держало, чтобы что-то придавало гармонию, если ты будешь безумно талантлив. Вот после Некрасова, в особенности, на самом деле это, конечно, с Пушкина еще начинается, но после Некрасова в особенности главной проблемой поэта, это, я считаю, сохраняется до сегодняшнего дня, остается одна проблема. Есть у тебя за душой экзистенциальная трагедия, некая невозможность. То есть являешься ли ты трагическим героем и в жизни, собственно, тоже? Если да, то тогда ты способен. Если нет, ты можешь все слышать. Ты можешь все видеть. Ты можешь все понимать. Но на этой бесконечной площадке жизни придать некие вот эти самые... Ну, как бы стремительные, вот черты снаряда, вот как бы такого тарана, потому что любое великое стихотворение, как такой таран, ты не сможешь, не получишь. Вот смотрите, как это получается у Некрасова, потому что вот это его пульсирующее чувство вины, неблагополучия, невозможности жизни, оно всегда приводит к тому, вот о чем бы я ни заговорил, оно все равно всегда приведет его к тому же самому. К постановке этих же самых предельных, страшных экзистенциальных вопросов. Оно сразу окрасит и придаст любому его высказыванию такой характер. «Весело бить вас, медведи почтенные, только до вас добираться невесело. Кочи, ухабины, ели бессменные, каждое дерево ветви повесило». Каркает ворон над белой равниною, нищий в деревне за дровни цепляется этой сплошной безотрадной картиною, сердце подавлено, взор утомляется. Ой, надоела ты глушь новгородская, ой, истомила ты бедность крестьянская, то ли бы дело лошадка заводская, с полостью санки, прогунка дворянская, даже церквей здесь почти не имеется. Вот, наконец, впереди развлечение, что-то на белой поляне чернеется, что-то дымится, сгорело селение, бедных, богатых, неразличающий, шутку огонь подшутил призабавную, только повсюду еще украшающий освобожденную Русь православную. Столб уцелел, и на нем сохраняются строки. Деревня помещика Вечева, с лаем собаки на нас не бросаются. Думают, видно, украсть вам тут нечего. Так, а давно ли служили вы с верою, лаяли, злились до самозабвения, и на хребте своем шерсть черно-серую ставили дыбом в защиту селения, да на обломках стены штукатуренной крайнего дома должно быть дворянского видны портреты, Кутузов нахмуренный, Блюхер бессменный и бог Забайканского. Лошадь дрожит у плетня почернелого, куры бездомные с холоду ежатся, и на остатках жилья погорелого люди, как черви на трупе, копошатся. Вот и все. Вот и все. Вот как мы приехали с Медведя Почтенным на весь этот ужас. Корнейчуковский считал, что чуть ли не центральным стихотворением творчества Некрасова этого периода было стихотворение «На железной дороге». «Железная дорога». Я не готов присоединиться к его мнению. С моей точки зрения, у Некрасова есть и более сильные стихи, но действительно, «Железная дорога» — это стихотворение в высшей степени некрасовское. Кстати говоря, дорого ему обошедшееся. Известно, что за опубликование «Железной дороги» в «Современнике» журнал получил второе предупреждение, буквально с такой резолюцией. «Принимаю во внимание, что стихотворение „Железная дорога“, сооружение Николаевской железной дороги изображено как результат притеснения народа, и сооружение железных дорог вообще выставляется как бы сопровождаемым тяжкими для рабочих последствиями, объявить второе предупреждение журналу „Современник“ в лице издателя-редактора, дворянина Николая Некрасова. Третье предупреждение означало прекращение издания».
А первое за что было?
Первое, по-моему, было еще за то, что Чернышевский опубликовал некоторые стихотворения Некрасова из книги 56-го года.
А?
«Железная дорога»? Сейчас посмотрим. Это 64-й, да. 864-й год. А? Да. В двух словах следующее. На самом деле, в этом стихотворении главная проблема, главная тема этого стихотворения это тема очень важная для Некрасова. Это тема, с которой он наиболее полно столкнется и которую как бы наиболее полно раскроет в своем гениальном цикле «О погоде». Это тема неоправдываемости прогресса человеческими жертвами. По сути дела, Некрасов действительно фигура для русской литературы во многом ключевая, потому что вот этот вот знаменитый вопрос Достоевского, можно ли купить счастье человечеству ценой замучивания одного ребенка, вот, это, или слезы одного ребенка, это вопрос некрасовский, чисто некрасовский, потому что главный пафос его «Железной дороги», равно как и его цикла «О погоде», это протест против восхищений по поводу семимильного шествования цивилизации, когда за это ее движение надо платить жизнями и костями. И вот именно под таким углом и нужно читать «Железную дорогу». Славная осень, здоровый ядреный воздух, усталые силы бодрит, лед не окрепший на речке студеный, словно как тающий сахар лежит. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно, покой и простор. Листья поблекнуть еще не успели, желтые свежие лежат, как ковер. Славная осень, морозные ночи, ясные тихие дни. Нет безобразия в природе, и кочи, и моховые болота, и пни. Все хорошо под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою. Заметьте, что на самом деле Некрасов, он совершенно не примитивен во всей этой своей социальной критике. Экспозиция, с которой открывается «Железная дорога», Это экспозиция традиционная, вообще говоря, для всех железнодорожных стихотворений этого периода. Потому что их было много достаточно. Все тут же принялись с восхищением описывать тот железный конек, который вот теперь летает туда-сюда, передавать, веселится и ликует весь народ. Вот. Передавать эту полноту ощущения от быстрой езды, от восторга мелькающих сосен, там, березок и всего прочего за окном, того замечательного совершенно удобства. Ну, господи, мы можем себе представить, какой это был буквально революционный переворот, в особенности для русского-то человека, который как путешествовал до того, закутавшись в десяток шуб, обложившись там, я не знаю, чем угодно, влив в себя ведро самогонки, только после этого можно зимним путем было как-то ехать. Вот. А при этом, значит, тут мороз, стужа и все прочее. До ближайшей станции, там растираться и все прочее. А тут вы садитесь, у вас угли там под ногами, все тепло замечательно, за стеклами мелькает и быстро-быстро едете. И Некрасов ведь на самом деле в экспозиции этого стихотворения, в общем, говорит о том же. Он, удобно устроившись и наблюдая красоту этой самой ночной природы, скользящей за окном, думает думу свою. Дальше вообще-то, по традиции, должны были пойти какие-то элегические размышления о собственной судьбе, о жизни и смерти с большой буквы там, о том, куда вообще идет человечество, и куда иду я сам, и так далее. Но у него думы совершенно другие. «Добрый папаша, к чему обаянии, в обаянии умного вам держать?» А, да, я забыл эпиграф вам сказать. Без него не очень понятно, откуда папаша с Ваней возникает. «Ваня в кучерском армячке. Папаша, кто строил эту дорогу?» «Папаша». Пальто на красный подклад, совершенно естественно. Граф Петр Андреевич Клеймихель, душенька. Разговор в вагоне. Добрый папаш, к чему в обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии правду ему показать. Труд этот Ваня был страшно громаден, не по плечу одному. В мире есть царь, этот царь беспощаден, голод название ему. Водит он армии, в море судами правит, в артели сгоняет людей, ходит за плугом, стоит за плечами каменотесов, ткачей. Он-то согдамасы народные, многие в страшной борьбе, к жизни воззвав эти дебри бесплодные, гроб обрели здесь себе. Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то все косточки русые, сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Чу, восклицания послышались грозные, топот и скрежет зубов, тень набежала на стекла морозные, что там, толпа мертвецов, то обгоняют дорогу чугунную, по сторонами бегут, слышишь ты пение, в ночь эту лунную, любо нам видеть свой труд. Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной, жили в землянках, боролись с голодом, мерзли и мокли, болели цингой. Грабили нас грамотеи десятники, секло начальство давила нужда. Все претерпели мы, Божии ратники, мирные дети труда. Братья, вы наши плоды пожинаете, нам же в земле истлевать суждено. Все ли нас, бедных, добром поминаете, или забыли давно? Не ужасайся их пения дикого, с Волхова, с матушки Волги, с Оки, с разных концов государства великого. Все это, братья твои, мужики, стыдно робеть, закрываться перчаткою. Ты уж не маленький, волосом рус, видишь, стоит изможден лихорадкую высокорослый больной белорус, губы бескровные, веки упавшие, язвы на тощих ногах, вечно в воде по колено стоявшие, ноги опухли, колтун в волосах, яму и грудь, что на заступ старательно, изо дня в день налегал весь век, ты приглядись к нему, Ваня, внимательно. Трудно свой хлеб добывал человек, не разогнул свою спину горбатую. Он и теперь еще тупо молчит, и механической ржавой лопатую мерзлую землю долбит. Эту привычку к труду благородную нам бы не худо с тобой перенять. Благослови же работу народную и научись мужика уважать. Ну, тут он, конечно, сбивается на дидактику, к сожалению. Но подоплека-то какая, все та же. Вот так же, как я сказал, что свои надежды, свое гнездо вот этих вот надежд, это самое гнездование, мы можем осуществлять только из щепочек и осколков чужого счастья, чужой жизни. И точно так же и по железным дорогам ездить, и выращивать сады, и строить дома только на перегное чужих жизней. То есть на самом деле у Некрасова получается так, что сама наша жизнь, вот между прочим, поразительно, действительно, вот что такое поэзия? Я иногда просто поражаюсь, насколько это фантастическая штука. Ведь она же действительно так и осталась мифологическим сознанием, воспроизводящей самые прапросимволы, самые архетипические вещи, которые были присущи сознанию еще первобытному, самому изначальному. Потому что мир верхний и мир нижний для сознания первобытного – это суть непосредственно связанные между собой вещи. И как бы живые питают мертвых, а мертвые – живых. И поэтому почему культ предков, почему все это? Да неизбежно, потому что ты живешь на этом гумусе, на их перегное, и сам, вот как зерно, как растение, которое всходит на тучной почве, остатки прежней жизни для того, чтобы самому потом лечь в этот пласт и породить новую жизнь. И вот к чему, собственно, все стихи-то Некрасова, к чему они призывают? Что они делают? Они как бы соединяют эту жизнь счастья, блистания и солнца с жизнью подземной, с жизнью страдания, с жизнью ночи. Жизнь и смерть разыгрываются в его стихах как мистерия. Почему еще такой напор на это? Да потому что цивилизация со смертью не желает иметь дело. Вот есть такая книга Ариса, посвященная смерти. Он показывает, что происходит с отношением к смерти современного человека. Оно становится все более и более несерьезным. Смерть делается кукольной, ее убирают, ее как бы отодвигают. И если кладбище в средневековых городах, в центре города, вот они, то теперь все...
Еще раньше вообще под полом.
Да, еще раньше вообще под полом. Потому что это непосредственное, во-первых, твое будущее, во-вторых, твоя связь. Ты, собственно говоря, живешь за того парня. Ты своей жизнью осуществляешь продолженное существование твоих прародителей. Поэтому твое существование не автономно. И вообще ты как бы не есть сам по себе. Ты не есть просто вот эта вот единица человеческая, индивидуальность. Ты продолжаешь тот великий процесс, который был и будет, вне зависимости от тебя. И только будучи причастным к этому процессу, ты вечен. Потому что только будучи причастен к этому процессу, ты осуществляешь вот эту вот мистерию круговорота, вот эту мистерию жизни и смерти. Но это требует очень серьезного отношения. Это требует постоянного как бы даже общения с этими духами предков. И весь культ на этом, и ритуал, и осознание каждого твоего жизненного шага, когда ты мысленно обращаешься и к будущему, и к прошлому. А современная цивилизация утрачивает и будущее в силу того, что оно не знает, что делать с прошлым. Современный человек относится к смерти как к чему-то далеко вынесенному за периферию жизни. Поэтому мы вообще несерьезно относимся к тому, что является самым серьезным. Мы удаляем ее из нашего рассмотрения, ее как бы нет. Все кулисы сконструированы так, чтобы мы никогда об этом не думали. И когда мы случайно, ну вот подумайте, между прочим, как часто мы видим похоронные процессии, например. Как вообще мы с этим сталкиваемся? Да почти никогда.
Что не каждый год.
Почему? Мы каждый день по телевизору видим и слышим. Увидим там.
Это не то. Это Голливуд. Это Голливуд.
Это Ливан, это Афганистан.
Это Голливуд. Это бесконечное. Вам могут. Понимаете, современный человек, что Ливан, Афганистан, что какой-нибудь там парк юрского периода.
Мы незнакомые, слава богу, всем есть. Всем есть. Всем
мы сейчас не будем, процессе похоронные шли по улице.
Да.
Впереди дроги или
да, да. Еще в 50-е годы. Да, еще. Да. А теперь это становится все более анонимным. То есть смерть становится все более анонимной. Она отодвигается в никуда. Но в силу этого и сама жизнь перестает быть таковой. Перестает быть жизнью. И на самом деле, когда здесь Некрасов перед этим Ванечкой вызывает тени усопших, он хочет сказать буквально следующее, что, во-первых, наша вина, она неустранима, потому что мы едем по их костям. И наша вина, на самом деле, может умеренно быть только в одном смысле, если мы будем помнить о том, что мы сами должны стать перегноем. Что мы сами должны лечь в эту землю, что мы сами должны, поэтому он и скажет, эту привычку к труду благородную нам бы не худо с тобой перенять. Благослови же работу народную и научись мужика уважать. Мужик для Некрасова, напоминаю, это вот тот почти природный, почти первобытный человек, который продолжает эту традицию. Да не робей за отчизну любезную, вынес достаточно русский народ, вынес эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет. Вынесет все, и широкую, ясную, грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Ну, конечно, это мешает. Вот понимаете, что замечательно. Как вот эти вот абсолютно пра-пра-пра-пра-архаические вот эти вот толчки, предощущения поэзии самой, потому что это суть, душа поэзии, как они накладывают, но при этом не разрушают друг друга. Вот что удивительно. В эту минуту свисток оглушительный взвизгнул, исчезла толпа мертвецов. Видел папаша я сон удивительный, Ваня сказал, 5000 мужиков, русских племен и пород представителей, вдруг появились, и он мне сказал, вот они наши дороги строители, захохотал генерал. Был я недавно в стенах Ватикана, по Колизею 2 ночи бродил, видел я в Вене святого Стефана, что же, все это народ сотворил? Вы извините мне смех этот дерзкий, логика ваша немножко дика, или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка? Вот ваш народ, эти термы и бани, чудо искусства, он все растаскал. Я говорю не для вас, а для Вани, но генерал возражать не давал. Ваш славянин, англосакс и германец, не создавать, разрушать мастера, варвары, дикое скопище пьяниц. Впрочем, Ванюшей заняться пора. Знаете, зрелищем смерти, печали, детское сердце грешно возмущать. Вы бы ребенку теперь показали светлую сторону. Рад показать. На самом деле, светлая сторона, которая будет здесь заключаться, она ведь про тот же самый народ. Поэтому, опять же, никакой идеализации нет. Слушай, мой милый, труды роковые, кончены, немец уж в рельсы кладет, мертвые в землю зарыты, больные, скрыты в землянках, рабочий народ тесной гурьбою конторы собрался, Крепко затылки чесали они, каждый подрядчику должен остался. Стали в копейку прогульные дни. Все заносили десятники в книжку, брал ли на баню, лежал ли больной, может, и есть тут тепереча лишку, да вот поди ты. Махнули рукой. Синим ани, почти толстый, присадистый, красный, как медь, едет подрядчик по линии в праздник, едет работы свои посмотреть. Праздный народ расступается чинно, пот от лица отирает купчина с лица и говорит, подбоченясь картинно: «Ладно, что, молодца, молодца! С Богом! Теперь по домам поздравляю! Шапки долой, коли я говорю, бочку рабочим вина выставляю и недоимку дарю!» Кто-то ура закричал. Подхватили громче, дружнее, протяжнее, глядь, с песни десятники бочку катили. Тут и ленивый не мог устоять, выпряг народ лошадей и купчину с криком «Ура!» по дороге помчал. Кажется, трудно отрадную картину нарисовать, генерал. Вот мне кажется, что последняя часть железной дороги самая замечательная. Потому что именно тут концентрируется его обычная злость, его обычная сатиричность, его обычное умение точно видеть происходящее. Но при этом какая живопись, как схвачен во всех его деталях этот жизненный момент с этим купчиной появляющимся, это чудо, присадистый. Такое слово. Красный, как медь. Едет подрядчик по линии в праздник. Едет работы свои посмотреть. Свои. Праздный народ расступается чинно. Пот отирает купчина с лица. А что? У него огромное количество забот. Это сколько кому надо дать? Это кого подмаслить, как подряд получить, да как еще всем. И говорит, подбоченясь картинно. И вот эта вот его реплика совершенно чудесная. Ладно, ничто, молодца, молодца. Опять, и иначе ничего не делается, и делаться не может. Вот не делается, вот так устроено. Все равно будет вот это бредятина. В этом стихотворении интересно ведь вот еще вот что. В нем звучит огромное количество разных голосов. Тут и белорус этот самый, и мертвецы завывают, и генерал говорит, и рассказчик, и Ваня. Возникает вопрос, а как же, собственно говоря, все это соединяется? Чуковский вот что писал. В железной дороге пестроты, имеется в виду вот этой голосовой пестроты, пестроты нигде нет, ибо поэма, он называет железную дорогу поэмой, при всем своем симфонизме окрашена единой тональностью, песенной. И разговорная дикция, декламационная и повествовательно сказывая, здесь в той или иной мере то больше, то меньше приближается к песне. Вот это очень интересно. Мы же все время, об этом постоянно говорится, что вот у него, значит, песенные мотивы, трехсложные размеры и так далее. Вот давайте подумаем, а зачем нужна эта песня? Ведь дело в том, что эта песенность, она придает стихам Некрасова как бы такой эпический характер. Она компенсирует дидактику и бытовизм его стихов, она как бы их вовлекает и дидактические замечания, и бытовые детали. которые иначе бы просто рассыпались, их было бы слишком много, они бы просто вот так пестрели у нас перед глазами. Она их вот так вот обтекает, она их подхватывает, она их начинает как бы вести в рамках единой волны, вот этой песенной волны. И что любопытно, да, а то есть что? Происходит как бы такая мифологизация происходящего процесса. И что любопытно другое? Начало стихотворения «Железная дорога» с этими эллигическими наблюдениями природы и так далее, казалось бы, тогда как раз, когда, может быть, какая-то романсность или песенность нужна была, вот там-то ее нету. А песенность как раз появляется там, где он начинает говорить о бытовых деталях, где он начинает передавать вот эти реплики и так далее. Вот это было как раз интересно. Это как раз показывало, насколько Некрасов во всем своем творчестве учитывал малейшие нюансы того, что он делал. Ну, может быть, несознательно. Ну вот, мы подошли к циклу о погоде. Я смотрю на время и понимаю, что мы сегодня его завершить не успеем, но мы начнем. Оно, конечно, немножко плоховато, потому что разрывать его будет трудно, но постараемся удержать это наше состояние, это наше настроение. Значит, цикл о погоде Некрасова имел принципиальное значение для становления вообще городской темы в русской поэзии. И не случайно городская тема, которая, скажем, отразилась, например, в лирике Брюсова, не случайно совершенно Брюсов писал такую статью, у него есть такая статья, которая называется «Некрасов как поэт города». Позже, после Некрасова, вот, тема города станет основной в творчестве многих поэтов. Мы с вами уже говорили о том, что Некрасов очень часто пользовался чужими стихами, создавая на них пародии. Это касалось и Жуковского, и Лермонтова, и многих других. Но для него важно, напомню, было не прямое травестирование, которое у него относительно редко встречается, а он как бы брал некую знакомую тему и ее обыгрывал в своем ключе, создавал из нее нечто свое. И для некрасовского цикла о погоде ключевым произведением, от которого он отталкивался, стал, конечно, пушкинский «Медный всадник». Это совершенно очевидно. И меня поражает то, что я до сих пор практически ни в одном исследовании творчества Некрасова не наткнулся на это. Хотя они же так безумно любят сопоставлять цитаты и параллели, и мотивы, а тут на самом деле все просто на поверхности лежит. Вплоть до наводнения, с которого открывается первое стихотворение, и до смерти чиновника, который в наводнении жену потерял. Не говоря уж о том, что внутри, ну это мы с вами многократно увидим, когда будем читать некрасовский цикл, мы многократно увидим, что практически все темы, заданные Пушкиным, его «Люблю тебя, Петра, творенье», да, твоих полков там однообразную красивость и так далее. Так вот, все эти темы будут обыгрываться Некрасовым, но в сирическом ключе. Так что, по сути дела, цикл стихов о погоде это и есть сатира на «Медный всадник». По крайней мере, на одну из идей, лежащих в основе пушкинской поэмы. Кстати говоря, подступы к пушкинскому Петербургу у Некрасова были задолго до написания этого цикла. Цикл имеет две части. Первая часть была написана примерно в 59 году, а вторая часть позже, в 62-64. Она уже носит другой характер, она сама по себе замечательна, но вот как бы нечто компактное, единое, представляет из себя прежде всего первая часть цикла о погоде. Так вот, свой Петербург пушкинскому Некрасов стал противопоставлять задолго до этого. У него есть поэма «Несчастные», которая относится еще к 1855 году. Кстати, по стиху своему, как раз наиболее пушкинская поэма. И В ней Некрасов даже оговаривается. Вот что он пишет. «О город, город роковой, с певцом твоих громад осивых, твоей ограды вековой, твоих солдат, коней ретивых и всей потехи боевой, плененный лирой сладкострунной, не спорю я, прекрасен ты в безмолвии полночи безлунной, в движении гордой суеты». Обратите внимание, здесь все мотивы замечены. Это и солдаты, это и ретивые кони, вот, и потеха боевая, а там потом он скажет, до коней, у чугунных оград, что хотят, ну, увидим когда. Но уже в поэме «Несчастный» Некрасов не может удержаться и таки противопоставляет пушкинский Петербург своему. «Два волнуются, дома стоят, как крепости пустые, железным болтом запертые, угрюмы лавки, как тюрьма, их постепенно отворяют, товару в окна прибавляют, так ставят с вечера капкан, охотник на добычу падкий, вот солнце глянуло украдкой, но одолел его туман». То есть вот все уже намечено. В цикле о погоде эта сатира будет разрастаться. Здесь она приобретет всеобъемлющий характер. На что же, собственно, сатира? Напоминаю вам, что «Медный всадник» был произведением, ну, во-первых, конечно, совершенно замечательным, а во-вторых, в творчестве Пушкина крайне проблемным. Именно в нем, в «Медном всаднике», столкнулись, по сути, две очень важные для Пушкина идеи. Первая идея – это идея государственности, это идея неуклонного развития цивилизации, это идея прогресса. Прогресса, который не может быть ничем отменим. Это историческая необходимость, это историческая закономерность, это история сама, это судьба. И тут же была другая идея. Идея гуманистическая. Идея судьбы конкретного маленького человека. И вот две эти правды в пушкинском «Медном всаднике» приведены в столкновение, приведены в трагическое взаимодействие. Ну и не буду сейчас повторять ту лекцию, которая там 3 или 4 года назад была прочитана, просто обращаю внимание на то, что у Пушкина, как всегда у него, кстати, и бывает, знаки-то не расставлены до конца. Мы остаемся, жалея Евгения, тем не менее, при понимании всей исторической необходимости творения Петром здесь вот этого города, вот этого самого державца полумира, который, да, чудовище, да, значит, вот, как там про него сказано, про Евгения, и он как будто околдован, как будто к мраму прикован, сойти не может, круг него вода и больше ничего, и обращен к нему спиною в неколебимой вышине, над возмущенную Невою стоит с простертую рукою кумир на бронзовом коне. И чудовищность, грандиозность этого кумира, при всем том, что нам страшно, нам даже отчасти отвратительно его явление, все равно нас завораживает. Мы понимаем, что это сила и ужасная, и прекрасная одновременно. Что сделает Некрасов? Ну.
А это мысли чисто ваши или это из книги Александра Архангельского?
Все. Это мысли, которые, по-моему, просто естественно рождаются в головах. Какого Архангельского? Александра? Московского, что ли?
Я не помню, ну книжечка такая.
Не читал. Знаю Архангельского, его лично знаю. Мальчиком таким знал лет 6 или 8 назад. Вот. Но эту книжку не читал. Да и совершенно не важно. Так вот, дело в том, по-моему, это мысли еще Белинского в значительной степени, вообще-то говоря.
А он там именно вот так, именно на таком историческом уровне исследует.
Отключили. Поехали дальше. У меня стилистический уровень, кстати говоря, в данном случае совсем меньше волнует. Меня волнует вот это столкновение концепций. Так вот, у Некрасова был совершенно другой взгляд. Собственно, сатира на что? Да сатира как раз на значимость этой государственной идеи. Сатира на этот блистательный Петербург, который будет полностью разоблачен в цикле о погоде Некрасова, который будет полностью лишен своей зловещей привлекательности, который станет просто тюрьмой и просто капканом, и больше ничем. И вот как открывается, значит, этот цикл. Первое стихотворение. Между прочим, Пушкин здесь вообще пойдет очень активно в ход, потому что он будет здесь использовать и некие принципы Евгения Онегина, и намекать на стихотворение, когда за городом задумчив я брожу, и так далее. Итак, первое стихотворение. Ну, я уж не говорю о том, что сам цикл о погоде, очень смешно, да, о погоде, потому что, чтобы цензуру, во-первых, успокоить, о чем можно нам говорить? Только о погоде, естественно. Больше ни о чем говорить, не осталось ничего. Вот. А во-вторых, совершенно такой издевательский эпиграф. Что за славная столица, развеселый Петербург, лакейская песня. Часть первая, утренняя прогулка. Слава Богу, стрелять перестали, ни минуты мы нынче не спали, и едва ли кто в городе спал, ночью пушечный гром грохотал. Не до сна вся столица молилась, чтоб Нева в берега воротилась, и минула большая беда, понемногу сбывает вода. Начинается день безобразный, мутный, ветреный, темный и грязный. Ах, еще бы на мир нам с улыбкой смотреть! Мы глядим на него через тусклую сеть, что как слезы струится по окнам домов, от туманов сырых, от дождей и снегов. Злость берет, сокрушает хандра, так и просятся слезы из глаз. Нет, я лучше уйду со двора. Я ушел и наткнулся как раз на тяжелую сцену. Везли на погост чей-то вохрой окрашенный гроб через длинный Исаакиев мост. Перед гробом не шли ни родные, ни поп. Тут просто так напечатано, что непонятно, почему-то пол. Ни поп, не лежала на нем золотая парча, только в крышу дощатого гроба стуча прыгал град, да извозчик-палач бил кургузом кнутом спотыкавшихся клящ, и вдоль спин побелевших удары кнута полосами ложились, съезжая с моста. Зацепила за дроги коляска с ним глав, с офицером кричавшим пошел, проскакав, гроб упал и раскрылся. Сердечный ты мой, натерпелся ты горя живой, да пришлось и терпеть и по смерти, то случится проклятый пожар, то теперь наскакали вдруг черти, вот уж подлинно бедный Макар, дом-то, где его тело стояло, загорелся, забыли о нем, я схватилась, побились немало, да спасли-таки гроб целиком. Так опять неудача сегодня, видно, участь его такова, расходилась рука-то Господня, не удержишь. Замечательно, что сначала дается прямая речь, и только потом нам сообщается, кто все это произносит. Такие слова говорила бездушно и звонко. Как это точно? И когда мы еще узнаем, кто говорил, это мы просто сразу начинаем воспринимать, сразу вспоминать свое. Говорила бездушно и звонко, подбежав к мертвецу в попыхах, провожавшая гроб старушонка. Вот именно да, так эти старушонки и говорят, бездушно и звонко. Как о чем-то таком занудливо-бытовом, постоянно повторяющемся. А действительно, это и есть их практика, когда им приходится хоронить по возрасту своему своих подруг, своих знакомых. Это становится просто практикой каждодневной. В коцовейке, в мужских сапогах. И какой образ сразу возникает? Вишь, проклятые, ехать им тесно. Кто он был? Я старуху спросил. Кто он был? Да чиновник, известно. В департаментах разных служил. Петербург ему солон достался. В наводнении жену потерял. Целый век по квартирам таскался. И 14 раз погорал. Некрасов как бы нам говорит, вот что случилось бы с Евгением, если бы он не сошел с ума. Вот его судьба, этого самого мелкого чиновника в Петербурге. А у службы себя как неволил, в будни сиднем сидел да писал, а по праздникам ноги мозолил, все начальство свое поздравлял. Вот и кончилось тем. Простудился, звал из Шуи родную сестру, да деньжонок послать поскупился. Так один говорит, и умру, не дождусь, кто меня похоронит. Хоть уж ты не оставь, помоги. Страх, бывало, возьмет, как застонет. Подари, говорю, сапоги, а то ведь разразился дождище. Не роди, не равно в самом деле умрешь. В чем пойду проводить на кладбище? Закивал головой. Ну и что ж? Ну и умер. И больше ни слова. Надо место искать у другого. Тебе его будто не жаль? Что жалеть? Нам жалеть недосужно. Что жалеть? Хоронить теперь нужно. Эка, батюшки, страшная даль. Эка, времечко, Господи Боже. Как недорого бедному жить, умирать ему вдвое дороже, на кладбище-то место купить, да попу, да на гроб, да на свечи. Говоря эти грустные речи, до кладбища мы скоро дошли, и покойников в церковь несли. Много их там гуртом отпевалось, было тесно и трудно дышалось. Я ушел по кладбищу гулять. Ну, Пушкин, конечно. И это гуртом, как они все там гуртом у него лежат. Там одной незаметной могилы, где уснули великие силы, мне хотелось давно поискать. Сделав даром 3 добрые круга, я у сторожа вздумал спросить имя, звание, все признаки друга. Он заставил раз 5 повторить и сказал, «Нет, такого не знаю, а, пожалуй, примету скажу, ты ищи, как искать, ты ищи его с краю, перешедши вон эту межу, и смотри, где кресты, там мещане, офицеры, простые дворяне, над чиновником больше плита, под плитой же бывает учитель, а где нет ни плиты, ни креста, там должно быть и есть». Сочинитель. Открывалась болотная гладь, ни жилья, ни травы, ни кусточка, все мертво, только ветер свистит. Вон виднеется черная точка, это сторож. Скорее кричит, по танцующим жердочкам прямо, мы направились с гробом туда, наконец вот и свежая яма, и уж в ней по колено вода. В эту воду мы гроб упустили, жидкой грязью его завалили, и конец. Вот чтобы гроб заваливали жидкой грязью в стихах, такого не бывало никогда. Потому что вот здесь весь ужас происходящего концентрируется в вышине. И смотрите, это все еще сделано как сатира. И закончится каламбур. И конец. Старушонка опять не могла пересилить досады. Ну, дождался сердечной отрады. Где б уж, кажется, смы мертвого взять? Да Господь как захочет обидеть, так обидит. Вчера погорал, а сегодня, изволите видеть, из огня прямо в воду попал. Я взглянул на нее и заметил, что старуха-то жаль бедняка. Удивительно, потому что вот этот ее сухой, надтреснутый, болтливый голосочек, этот ее разговор, что жалеть, нам жалеть недосужно, хоронить теперь нужно. Да это все еще такое забалтывание собственного страха, жалости. Мы не будем придавать большого значения как бы еще ее вот этим вот человеколюбимым порывом, потому что ведь вся эта еще жалость к себе, вся эта ее жалость, все ее переживание сейчас, это еще проекция ее скорого ожидания, как ее сюда же положат. И поэтому ее отчасти разухабистый тон, поэтому ее постоянный разговор о сапогах, которые мужских, который он ей завещал, и о том, что место надо искать, и этот ее каламбур дурацкий в конце, это ведь все в том числе еще заговаривание собственного ужаса. Это отстранение от себя понимания того, что на самом деле происходит. Всей этой фарсовой и страшной ситуации. Бровь одну поводила слегка. Замечательно. Я немым ей поклоном ответил и ушел. Я доволен собой. Я недаром на улицу вышел. Я хандру разогнал и смешной каламбур на кладбище услышал, подготовленный жизнью самой. Из огня прямо в воду попал. Вот. До сумерек. Вечер что-то удушлив не в меру. В нем зловещая нота звучит. Все холеру, холеру, холеру. Тиф и всякую немочь сулит. Все больны, торжествует аптека и варит свои зелья гуртом. В целом городе нет человека, в ком бы желчь не кипела ключом. Муж супругую, страстно любимый, в этот день не понравится ей, и преступник, сегодня судимый, вдвое больше получит плетей. Всюду видишь жестокую сцену, полицейский не в меру сердит, тесаком, как гранитную стену, в спину бедного Ваньки стучит. Чу, визгливые стоны собаки, вот сильнее, видно, треснули вновь, стали греться, догрелись до драки, два калашника, хохот и кровь. И он будет нагнетать. Он будет нагнетать вот это вот ощущение невыразимой, бесконечной трагичности всего, что происходит. Следующее, второе стихотворение под общим циклом «До сумерек» — это знаменитое стихотворение, связанное с клячей, вот, которую бьют, которое станет хрестоматийным потом, и войдет и в Достоевского, и в Маяковского, и во всех. Под жестокой рукой человека, чуть жива, безобразно таща, надрывается лошадь калека, непосильную ношу влача. Вот она зашаталась и стала, ну, погонщик полено схватил, показалось, кнута ему мало, и уж бил ее, ноги как-то расставив широко, вся дымясь, оседая назад, лошадь только вздыхала глубоко и глядела, как люди глядят, покоряясь неправым нападкам. Он опять по спине, бокам и вперед забежав по лопаткам и по плачущим кротким глазам, все напрасно. Кличонка стояла, полосатая вся от кнута, лишь на каждый удар отвечала равномерным движением хвоста. Это праздных прохожих смешило, каждый вставил словечко свое. Я сердился и думал уныло, не вступиться ли мне за нее. В наше время сочувствовать мода, но помочь бы тебе и не прочь. Безответная жертва народа, да себе не умеем помочь, а погонщик недаром трудился. Наконец-таки толку добился, но последняя сцена была возмутительней первой для взора. Лошадь вдруг напряглась и пошла как-то боком, нервически скоро, а погонщик при каждом прыжке в благодарность за эти усилия поддавал ей ударами крылья и сам рядом бежал налегке. Понимаете, ну что тут комментировать-то в общем особенно нечего, но, конечно, вот это вот поразительное умение донять, уж так донять, чтобы мы никуда не делись, чтобы действительно вот это вот чувство невыносимости и бесперспективности, вообще говоря, оно переполнило читателя до конца, да, конечно, это он умеет, в особенности в конце, когда он, понимаете, опять же, тут ни одного лишнего слова. Когда в конце он скажет вот про эту ее конечную, уже мучительную походку, да про кого? Конечно, это про людей, про нас. Потому что потом он точно так же будет описывать вот этого рассыльного Миная, который человека такого усталого не держи, пусть идет. И он рассказывает, что когда в празднике он дома, то ему и хуже. Хуже себя чувствует. А живет, пока носит. И тогда ведь возникает как бы и подоплека еще вот этой живодерни-то. Ну вот она предназначена к этому, она и умрет, если она и живет, пока тянет, потому что она и так уже полумертвая. Но из последних сил. О чем? О том, что жизнь непосильна, она свыше наших сил, что каким-то фантастическим образом этот мир устроен так, что он выше наших сил. И поэтому вся эта роскошь Петербурга, весь, извините, этот Божий мир, это выше наших сил, выше человеческих сил наша история. Наша цивилизация, она выше человеческих сил. Она слишком много требует от нас. И только одним оправдывается. И только на одном может существовать. На бездумности и безропотности подчинения вот этих самых кляч этой истории. Нас с вами. Только потому, что мы, когда нас секут кнутом, это жизнь, это время. Стоим и мерно хвостом своим поводим. А потом нервически скоро пытаемся вытащить эту нож. Но ведь, между прочим, без этого ничего не будет. Ведь ужас-то в том, что как бы сама тупость подчинения, она гарантирует стабильность системы, в которой только мы можем существовать. жизни посильна, но другой нет, потому что оппозицией жизни является небытие. Вот это те самые кони резвые, которые у это конь, на котором всадник-то медный восседает. Вот он на ком восседает, на самом деле. Кого он поднял на дыбы? Кстати, между прочим, я только сейчас заметил, что это прямая сатира, да? Рукой железной Россию поднял на дыбы. Вот как таким путем это сделано было. А фигура автора здесь? А? Материализация чего? Да, он об этом говорит. А? Нет. Смотрит. Почему? Потому что некуда деться. Кстати говоря, с самой фигурой автора очень все интересно. А Некрасов здесь устраивает вообще фантастический спектакль. Когда мы дойдем до стихотворения, в котором он описывает, как он разговаривает с этим Минаем, разносящим корреспонденцию и гранки, то этот Минай будет ему рассказывать буквально следующее, как он к Пушкину ходил, а потом, теперь говорит, к Николаю Алексеевичу хожу, на Литейной живет. И мы с изумлением, читая в этом стихотворении Некрасова о том, как Минай к нему ходит, думаем, а кто же тогда автор этих строк, и кто же тогда вот этот вот герой, если он идет к Николаю Алексеевичу. Так что, между прочим, кто герой? А здесь еще все хитро. Хоть это от имени я написано, но это не буквально автор. Он передает, он моделирует и передает нам чувства обычного человека. Впрочем, скажу я, никак себя от него не отделяя. Потому что закончится цикл о погоде беспощаднейшей сатирой на самого себя. Но до этого еще, и, наверное, на этом мы сегодня остановимся, это стихотворение, которое разоблачает всю военную прелесть Петербурга. «Я горячим рожден патриотом, я весьма терпеливо стою, если войско, несметное счетом, переходит дорогу мою, ускользнут ли часы из кармана, до костей ли прохватит мороз, под воинственный гром барабана не жалею я истинный роз. Жаль, что нынче погода дурная, солнца нет, кивера не блестят, и не лоснится масть вороная лошадей, только сабли звенят, на солдатах едва ли что сухо, с лиц бегут дождевые струи. Артиллерия тяжко и глухо продвигает орудия свои. Все молчит в этой раме туманной, лица воинов жалки на вид. И подмоченный звук барабанный, словно издали жидко гремит. Вот это вот, вот этот вот подмоченный звук барабанный. И невозможно любить эту столицу. Невозможно любить эту раскисшую мощь, разбухшую мощь. Ее только можно терпеть, весьма терпеливо, не замечая, как у тебя при этом ускользают все твои любимые вещи и все твои любимые чувства и переживания. Ну вот. В следующий раз продолжим.